Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня мы слушали предложенное церковью апостольское чтение апостола, послание апостола Павла к Колоссянам и евангельское чтение от Луки. И они совпадают в главной мысли, а именно в том, что говорят как бы о входе в Царство Небесное и о условиях обхода, и в частности в послании к Колоссянам мы слышим, что апостол Павел начинает с того, что говорит о пришествии нашего Спасителя, уже во втором его пришествии, и говорит очень кратко, говорят вот одну суть, вот какой он будет, вот такой он придет, и ставит его пришествие, да, его качество человеческое, разумеется, с Богом кто может сравниться, вот, как образец для всех нас, которые именуются христианами, входят в его церковь и ждут этого пришествия. Чают этого пришествия, как мы в символе веры исповедуем, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Вот это чаяние, да, это крайняя степень желания, выражаемое в ожидании и в напряженном таком ожидании, как бы весь смысл жизни христианской подводится к этому завершающему, важнейшему, решающему этапу нашего земного бытия, который как раз и закроется пришествием Спасителя, который откроет новую, вечную, блаженную, ни с чем не сравнимую, неописуемую, непостижимую для нас жизнь в Царстве Небесном Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, Царя нашего. И, соответственно, в Евангелии сегодняшнем от Луки раскрывается как бы это царствие в виде брачного пира, который устроил наш царь, господин Иисус Христос. И он призывает людей на этот пир. И понятно, что для этого нужно выполнить ряд условий, которые он же и поставил нам в своих заповедях, повелениях, обетованиях, и которые мы должны познавать в течение своей жизни и тщательно стараться выполнять, а за упущение, за уклонение обязательно приносить соответствующее по силе и размеру покаяние. И не только покаяние в смысле удовлетворения за содеянные грехи и уклонение, ошибки, немощи, а покаяние предлагать, которое переродит нас в нового человека, то есть изменит реально наше качество, духовное качество, да, которое нам необходимо для того, чтобы наследовать жизнь вечную или вот попасть на этот на брачный пир, с которого начнется эта жизнь вечная. Вы представляете, когда мириады людей, спасенных после уже прохождения страшного суда, остаются одни, один на один с Господом, и что ж будет они делать? Вот первое, что будет делать? Да? Вот после долгой встречи, когда очень дорогого какого-то человека мы ждем, что мы устраиваем? Пир! Мы устраиваем застолье. И этим выражаем, да, свои отношения, свою любовь. И вот Господь тоже устроит пир, и где мы все и познакомимся уже от заочного нашего знакомства, будет очное знакомство. Поэтому эта притча не просто такой образ какой-то, ну, символический. Она указывает и на какие-то реальные вещи, которые будут происходить в самом начале вечного бытия. То есть где-то как-то все это будет подготовлено, и мы все до единого спасенные люди сядем за одним столом во главе, где сидит сам Господь, понятно, справа от него владычица, слева его богослов, блаженный Предтеча, ну, архангелы и все остальные. Все ангелы будут рядом окружать, и вся церковь соберется в этом пире брачном. Это надо понимать не только как образ, как символ, а еще и буквально в смысле. У Господа не расходится слово с делом. Это будет реально первый брачный пир. И мы будем сидеть и видеть, и узнавать всех святых, и узнавать тех, с кем мы в жизни пересекались, встречались, там, такие, даже хоть один раз. Хоть словом перекинулись, или просто даже взглядом. Но мы спаслись, мы узнаем. Тогда Господь дает такую силу, даст свежести ума, мудрости такой, что вы узнаете. О, а я вспомнил, я видел за мою жизнь. Не случайно мы что-то нашли. Вот, или там помолился о нем, или он дал мне помолиться. Сразу все это будет. И мы, а с теми, которые мы только читали о них, любили, молились им, да, то мы сможем познакомиться, уже вживую подойти, там, поговорить и так далее. Это все будет неограничено во времени, потому что нет времени. Пока мы все не перезнакомимся. Пир будет продолжаться до этого момента. А потом, конечно, уже пойдут дела. Вот. Ну, в данном случае очень важно, чтобы все люди спасенные друг друга знали. Очень, лицом, как говорится, да? Вот как увидели, кто есть кто, кто пред, как пред Господом. И вот они будут сидеть вот как бы в порядке духовного развития, да, свое пристояние вот от Господа. То есть чем дальше, тем человек ну, послабее духовно, чем ближе, тем значит, пред Господом более славные, более великие. И как бы поэтому будем как бы знакомиться, даже визуальный ряд этот вот будет нам показывать, кто есть кто перед Господом. Уже не нужно будет там вставать и объявлять, там это, такое место, такое. Не надо. Сразу все будут понимать. Вот. Ну, может возникнуть вопрос технический, там, сейчас в нашем условии, мы же находимся в совершенно других условиях, и не представляем, как это на Земле там, устроить пир для нескольких миллионов, там, или, может, миллиардов даже, да, существ, людей, например, да, как их за один стол посадить, там, и как это невозможно представить. Даже если такой площадь нашли, даже если такой стол соорудили, технически это, в принципе, возможно, да, вот, но как можно увидеть вот эту длиннющую цепочку, да, вот, где там уже будет совсем не видны эти, кто там сидят, да, вот, как можно их будет увидеть, казалось бы, да, но это, опять-таки, все с точки зрения нашей немощи и нашего опыта, только это. Царство Божие мы не знаем. Не знаем вообще. Мы знаем только вот какие-то отдельные признаки, и все. Но что оно такое? Мы не понимаем, да, люди. И если вы хотите проверить веру человека на такую, знаете, реальную веру в грядущую, будущую, вечную жизнь. Не в Бога. Многие в Бога верят корыстно. Как же не верить, он все создал, а мне плохо, вот он мне хорошо сделает. Тут вера корыстная. И то хорошо, да и по смерти вдруг пострахуюся, всякий случай. Свечку поставлю, там туда-сюда, скажу, почитаю, молитву, жалко что ли, псалмочек почитаю, вдруг пригодится. То есть некоторые живут именно там, корыстно. Покупают как бы за какие-то свои действия, уступки. Ну ладно, раз ты, я вот потрачу на это время. Но ты же меня смотришь потом. Все обеспечь, все было очень хорошо. Вот. Есть и такие. Бог и таких, как говорится, пожалеет. Если не будет каких-то проблем серьезных. Но мы не об этом говорим. Если хотите именно веру проверить, вот действительно, то поинтересуйтесь у этого человека, что он знает о Царстве Божьем и как он интересуется. Потому что мы в этой жизни, если чем-то интересуемся, то мы начинаем тщательно изучать вопрос. И все, что к нему относится. Мы покупаем книжки, мы рассматриваем в интернете все источники и изучаем все, что касается интересующей нас темы. Чем мы сейчас увлечены, или там по делу, или по работе, или по учебе, или неважно, для какой цели. Важно, что если мы действительно интересуемся, то мы принимаем меры узнать об этом. А здесь получается именно в церковной среде верующих христиан получается какой-то для меня абсурд. Заявляют одно, да, хотим жить Царство Бога, попасть сюда, вот только бы на краешек попасть, так что хотим, чаем, воскресенье, мертвы, жизни будущего века и туда-сюда. И после этого никто не интересуется, что там на самом деле. Это нелогично, это непоследовательно. Потому что самое, если мы туда стремимся, и там будем жить вечно, а здесь эта жизнь настолько коротенькая, что раз и закончилась, и все равно смысла нет, ни особо изучать ее даже смысла нет. Вот. Но мы тратим столько усилий, столько лет, десятилетий, и средств, чтобы что-то изучить временно, которое даже не всю жизнь, а какую-то маленькую часть, эпизод, деталь, которая нам как бы сейчас нужна. Там, как на лодке плавать, как рыбу ловить, там, как-то там, машины ремонтировать. И мы тратим на это и время, и силы, и средства. А то, что навсегда, навечно, не хотим потратить даже чуть-чуть, чтобы узнать об этом. А ведь там же действительно такое будет, что, как говорится, и передать на человеческом языке практически... Точно, поэтому приходится обращаться к Симонам, к образам. И само пространство будет другое. Да? Вот когда священник обходит во время престола, а престол у нас какой? Четырехконечный, квадрат, ровный квадрат, да? Вот, а точнее куб даже. Вот. Но с точки зрения откуда квадрат. И он читает молитву, да? Если вы слышали, да? Вот, кадилом, когда кадит каждую сторону, он читает молитву на эту сторону, назад, если, вот, да, в которой говорится о, как бы, о Господе нашем Иисусе Христе в его четырех, как бы, местах. Вот когда он был на кресте и умер, то произошло такое удивительное расщепленное событие, оно единое, но как бы расщепленное на четыре составляющие части. Вот. Значит, он находился в гробе плотский, то есть его омыли, это положили в гроб, поэтому плоть лежал в гробе. Это одно его положение. Да? В гробе плотский, в аде же с душею яко Бог. Второе место. Одновременно. Да. И в раю же с разбойником третье место. И на престоле был со Святым Духом воспеваемый. То есть он и не оставлял престола. Получается, что человек в вечной жизни как минимум может быть одновременно в четырех разных местах. Как нам в земной жизни, живущим вот в этой 3D, так называемый собственный закон, да, пространстве, объяснить и понять это? Да никак. Понять это невозможно. Мы верим, принимаем, удивляемся, восхищаемся, говорим. Поэтому и вот это производство пира этого, да, осуществление, да, оно будет тоже совершенно уникально. Не надо его мерять земными мерками представления и опыта нашего. Не будет вот такая площадка, поляна какая большая, там вот что-то. Это будет, но не так совершенно. И мы будем не про то, что сидеть, как бы, может быть, издалеко от Господа, потому что они сами были такие великие святые, чтобы там поближе, да? Вот. Но, тем не менее, мы будем видеть всех и вся великолепно. Я не знаю, как технически это будет. То есть, но мы настолько будем иметь взор, что он как бы может рассматривать, приближаться, удаляться, приближаться. И мы можем на несколько километров, условно говоря, сегодняшним километром, да, раз, и рассмотреть там, как, ну, как мы пользуемся вычислительным стеклом, например. Да, раз, и видим то, что мелко. Да, или когда смотрим в бинокль, да, и видим, что далеко. Вот, значит, это уже искусственные технические приемы, которые позволяют нашему сегодняшнему зрению, да, как бы решить вот проблему далеко находящихся или очень мелких деталей рассматривать. То есть люди додумались до этого, но неужели Бог не придумал для нас естественную, да, духовную, да, какую-то способность все это воспринимать и узнавать и так далее. Конечно, можем. И разговаривать одновременно сможем с несколькими людьми, а не только с одним. Есть такая способность. И здесь можно и о престоле вспомнить. Это особое Божье творение, которое описано у нас в книге Откровения на Богослова и упоминается в наших молитвах церковных. Священник на Богослове читает: «Уготовь престол твой». Вот. То есть престол – это нерукотворенное божественное создание, которое Бог создал сам. И это не просто кресло, трон, стул, там, да, какой-то самый красивый, самый такой, да, есть и как бы само слово престол, да, это вот как бы отсюда происходили стол, столица, да, потому что столы были, это были вот эти вот восседалищные такие места для князей и царей. Вот. Поэтому те места, где стоял этот стол, или престол, вот, они именовались эти города столицами. Столица могла быть только одна на страну, на государство. Там, где стольный град. А стольный град там, где стол или престол. Вот. Соответственно, и в церкви, поскольку церковь – это посольство Царства Божия на земле, то и в церкви делается и называется вот это трапезная, значит, такой стол, да, он называется престолом. Вот. И вообще само слово стол, да, тоже, но как бы уже в обыденном смысле нашем, да, столы, за которым мы сидим, оно не просто так, оно происходит как раз от этого стола, от этого престола. Вот. То есть, поэтому мы как бы участвуем в трапезе, символически присутствуем, вы должны понимать, мы присутствуем как бы и в храме, и перед царем стоим, и присутствуем в Царстве Божьем. Как бы символизируем, что мы, поэтому надо очень себя вести за столом благопристойно, потому что это как бы есть символ нашего будущего пира и нашего вот этого совместного заседания, а не просто так. Непонятно для чего. Поэтому в данном случае мы, как бы понимая, если мы живем ради Царства Божия, то мы и узнаем эти детали и как бы помогаем себе всем напоминать. Садимся за стол, да, благословляем трапезу, и сразу как бы духовно работаем, трудимся, да. То есть мы все время заменяем наши челофизмы на богомыслие. А богомыслие вот состоит либо в покаянном ключе, либо в ключе вот благодарения, славословия о Царстве Божьем. Так вот, престол – это уникальное, Божий престол, да, это уникальное Божье создание, именно Божье, которое заключается не только в самом седалище, скажем, да, для восседания Господа. Оно уникально, во-первых, тем, что Господь, который бесконечен во всех смыслах, безграничен во всех смыслах, вездесущ, это мы только, так сказать, слабенькие оттенки называем его качеств и свойств, которые церковь нам открыла и делает, что мы не можем никак выразить, что есть, но хотя бы вот для собственного нашего психологического такого понимания мы называем превосходные степени и указывая на бесконечность, безграничность где-то качеств Бога. Так как же бесконечный, безграничный Бог может усесться в какое-то конкретное кресло? Самое красивое, самое несравнимое. Как? Казалось бы, да никак. Как может бесконечно идти, да? Но Богородица показала, да? Он же вместился в ее малое чрево, да? Безграничный Бог. Значит, Бог самоограничивает себя. Меня лично более всего удивляет это Бога. Не его бесконечно думает качество, когда ты стоишь и чувствуешь присутствие Бога, а он только, ну, только частью может. Ты можешь явить себя, или ты можешь только часть его воспринять. Да? Но она настолько велика для тебя, что она тебя подавляет все, и ты уже чувствуешь себя там не космической частичкой, которая вообще не хочет не существовать ничего. Вот. То он настолько велик и славен, да, безграничен. И как же мы с ним общались, если бы он вот это, ну, как бы давил на нас вот этим своим бесконечным величием, славой? Да никак. Мы бы бежали, даже любя его и почитая, мы бы бежали от этого ужаса, такого благоговейного ужаса, его превосходства, его непостижимости, необъятности. Конечно, оно нас задавило бы. И поэтому, чтобы войти с нами в соприкосновение, чтобы быть нашим царем, чтобы с нами общаться на человеческом уровне, он стал человеком, и этим тоже ограничил себя. Он связал себя с человеческим телом, в котором он присутствует. И мы, взирая на него, как бы, да, видим меня, видел отца, видим отца безграничного, да, взирая на, как бы, имеющие какие-то пределы тела Иисуса Христа. Вот. Он ограничил себя и в пространстве созданного мира, выделив себе какую-то небольшой относительно участок, на котором он приготовил, то есть молитва престол, да? То есть приготовил, то есть он его создал и приготовил. И престол есть совокупность всего того, что перечисляет Иоанн Богослов как очевидец всего того, что входит в его вот в эту конструкцию. А она состоит из живых существ, не только из неодушевленных. То есть, собственно, там трон, радуга – это вещи неодушевленные. Это какие-то ну, как северное сияние, скажем, да. Оно сияет, оно там движется, оно красивое, но не скажешь, что оно живое, что с ним можно там подойти и поговорить. Нет. Конечно же, это такое явление. Вот. Так и там. Значит, сделана удивительная такая изумрудная радуга, но это не вот такой какой-то по человеческим меркам, знаете, там изумрудами наклеили там, да, на какую-то, на золотую раму какую-то, ничего подобного. Вот. Оно будет как бы вот такое вот удивительно легкое, ажурное, изящное, и в то же время вот напоминает действительно вот светящийся изумруд, почему называется смарагдовое. Вот. И удивительная конструкция самого престола, которую, собственно, самого центра престола, так скажем, центра престола, где восседает Господь, а он, значит, построен, если сейчас перевести вот в наше привычное нам вот это измерение, да, шкалу измерений, вот, то он и выше всех находится, и в центре всего. То есть, да, вот, трон. И вот Господь восседает и радует. А вокруг престола четыре животных, называется, да, животные, то есть живые существа, неизвестно для нас происхождение. Мы не знаем. Никто не знает. Ангельского типа это или еще какой-то. Но это понятно, что это не грубые животные. Да. Вот. Один похожий, да, на летящего орла, на тельца, третий на глаз, и четвертый на человеческий вид похожий, но не человек. Вот. Эти животные выделены именно как живые существа, неизвестно для нас происхождение. То есть Бог их создал специально, они всегда возле престола. У них нет другой задачи. Они входят, живые существа входят в этот престол. Это не, как бы нет сильного часть этого престола. Но этого мало. Для связи с нами, с людьми, Господь создает 24 меньше престола, что находится ниже, и вокруг его престола, и на каждом престоле сидит старец. Старец. И здесь великая тайна, потому что Писание Ян пока не говорит нам, что это за старцы. Но оно говорит нам, что Иоанн Богослов в сравнении с этим старцем ниже в славе своей. То есть какой же уровень должен быть и старцев, если не Иоанн Богослов им указывал, а они ему указывали, а без всякого прикословия, сказал апостол Павел. Выше благословляет низшего. А не наоборот. Поэтому, если они славят благословят на благослов, и тот у него есть сам что-то, то понятно, что статус старца выше. Поэтому он закреплен у престола Божия навсегда. И какая-то функция у него есть. Он живой, разумный, духовный. Вот. И мы не знаем, кто эти 24 старца. Но мы не знаем не в смысле, кто это из людей. Мы не знаем, люди ли это. Я допускаю мысль, что это, скорее всего, и не люди, а особо созданные Богом существа, человекоподобные, разумные, вечные, духовные, боги. То есть Бог свою власть делегирует богам. 24. Это особое, почему 24? Но это не случайно все. Вот. И они уже в первую очередь рассматривают все поступающие вопросы. Это как бы кабинет министров его, царя нашего, да. Это очень интересно. Вот. И возникает вопрос, тогда опять такой зрительно-технический. Но если они сидят по кругу, то если мы это все нарисуем на картинке сейчас, посадим какое-нибудь изображение царя, то получается, кому-то он лицом сидит, кому-то уже под углом, кому-то боком, а кому-то сидит спиной. Да еще кресло закрылось, там, если кресло трон со спинкой, то получается, что вообще, как бы, и, что сидит старец, смотрит на спину, что ли? Может такое быть? Не может такое быть, Господи. Вот удивительно сделан престол, когда все сидящие вокруг гостей царства видят Господа только лицом, лик его. Как это достигнуто, мы не знаем. Но для Бога это не проблема. Он же может одновременно являться каждым людям и со всеми беседовать. Ведь люди молятся многие одновременно, и с Богом общаются. И Бог им отвечает. Значит, он может с мириадами людей и ангелами одновременно общаться. Почему не может одновременно ко всем лицом идти? Поэтому это престол. Вот такой, да. Что, как, куда ни подойди, ты всегда видишь и Господа. Там нет таких вот, что вот, там взяда обойди, что-то лицо. Там нету зада, нет тыла. И он находится во Вселенной, а не просто там в кого-то в замке, в кабинете. Нет, он просто во Вселенной. А потом будет водружен в Новом Иерусалиме. И там совершенно другая геометрия, и совершенно другое что-то будет, мы сейчас не постигаем. Вот. Но это будет центр Божьего присутствия, центр Вселенной, от которого все божественные действия будут как бы связаны. И Бог так себя подчинил, чтобы с этого центра все и происходило. Через 24 старца, через 4 животные, которые, скорее всего, будут на ангелов распространяться. А 24 старца на людей спасенных будут как бы передавать божественные указы, там, ну, как там назвать, как не назовись, но ошибешься. Точно назвать надо. В общем, какие-то происходящие от Бога действия, да, вот по отношению к нему. То есть, и настолько это велико, удивительно, как это все сделано. Но это так будет. И мы будем, если спасемся, то очевидцами вот этого места присутствия, и что все люди приходят и кланяются Господу Иисусу, души даже нету, и получают церковные люди, да? И получают указания, куда ему следовать, если человек умер до страшного суда, то куда он до страшного суда последует, то туда или туда. Это что касается графика, так. Наметки на устройство, если Бог даст время, силы, здоровья, я опишу все это в толковании, соответственно, с третьей главы, где описано Христов. Вот. Теперь возвращаемся к сегодняшнему, значит, апостолу Евангелия и смотрим, что же нам поставляется апостолам, да, и евангелистам. Господь наш Иисус Христос выставляется нам образцом для качественного изменения. Вот Господь придет, и поэтому вы отложите там, да, и блуд, нечистоту, похоть злую, там, и самословие уст, там, да. Перечисляются основные такие проявления греховные, которые, к сожалению, присущи ветхому человеку. Поэтому совлекитесь ветхого человека и облекитесь нового, которого он указывает на Иисуса Христа. Это есть новый человек. Образ нового человека нам дал Иисус Христос. И мы должны изменять свое качество поэтому. В евангельском повествовании показано немножко в другом ракурсе вот этот вход в Царство Божие, да, там, во-первых, в виде пира и в виде приглашения и отношения людей к приглашению Богом их на его пир. Звал многих, написано. Многих. И получается, что все люди, которые живут в историческом срезе, да, поколениями, имеют это звание. То есть они позваны, но не все подряд, а многие из них. Почему многие, а не все? Потому что есть такие, которых знать уже невозможно. Бесполезно. Уже сразу понятно. Лучше даже не послать никто. Это люди, которые изначально сделали выбор совершенно другой. Не будем сейчас много внимания уделять. Вот. А остальные немощные, всякие, это все, но они все равно получили приглашение. Через что? Через проповедь евангельскую. Через Слово Божие. Все, кто хоть слыхали о Христе, о Евангелии, значит, они уже этим получили приглашение. И что происходит, мы уже знаем, да, технически, отказываются. Один по одной причине житейской, второй по другой причине житейской, третий по третьей причине житейской. Ну, выделено только несколько причин, хотя их в жизни может быть намного больше. И есть намного больше. И здесь о чем Господь хочет нам сказать. Для чего Он вот это нам расскажет наперед. С одной стороны, это происходит уже сейчас. Вот сейчас прямо. Вот мы уже получили зов, и наш ответ на этот зов и свидетельствует не только наше качество, что мы здесь на самом деле на сегодня, не только наше отношение, желание жить в жизни будущего века, быть в этом, на этом пиру, да, и так далее, но и свидетельствует о нашей шкале ценностей. Именно об этом Господь говорит. Потому что если изменить обстоятельства и просто прийти к человеку, ну, друг, знакомый, сказал, пойдем на рыбалку, то, знаешь, не могу. Я вот там купил скот сегодня, мне надо их там испытать. Это была бы разумная причина отказа от совместной поездки там на рыбалку, или на пикник, или там еще куда-то там в ресторан, допустим, да, посидеть там, какой-то, ну, встретить какой-то чего-то там, вот, причину какую-то иметь. Вот, есть серьезная причина. То есть в этом случае это работает, отказ. Так же, если женился, конечно, ну что же, я только сегодня женился, и куда я поеду с тобой на рыбалку? Потому что жену мою, да, сейчас побегу, сейчас. Вот, тогда это работает. Поэтому в житейском, потому что там другая скала ценностей, и ты уже измеряешь, что вот это важнее, чем рыбалка. То есть свадьба важнее, чем рыбалка. Даже приобретение там автомобиля, там, или там, коровы, лошади, оно может быть важнее, чем там какое-то такое второстепенное дело. Хотя в другое время, если нет, можно, конечно, и на рыбалку поехать и так далее. Вот. Но когда речь идет о божественном, а тем более о таком важном, ради чего мы, собственно, и живем, то тут вот эта шкала ценностей совершенно другая. И человек проходит на проверку. Проверку проходит каждый из нас. А что мы ценим на самом деле? Бога, Его Царство, Его призыв, Его участие в Его удивительном мрачном пире в церкви, да, в церковь невестную, или какие-то житейские, пусть даже такие для нас важные, если вот просто в жизни вехи, да, какие-то вещи, которые происходят у нас. И вот здесь, если житейская жизнь, там можно еще немножко сравнивать, но если божественная, то это всегда должна перевешивать. Бог всегда должен перевешивать все и всегда. Если мы действительно веруем, не просто в бытие Бога, да, а веруем в жизнь вечную, в Царство Небесное, и жаждем, желаем, чаем туда попасть в вечность с Ним быть. Иначе получается абсурд, нелепость, как можно заявлять одно, а на самом деле при первой проверке выясняется, что что-то другое более ценное для нас, чем призыв Бога прийти к Нему на общение с Ним. Тем более общение благое, радостное, да, по поводу какого-то великого события. И люди, увы, променивают. А сейчас для нас вот этим пиром является литургия. Таинство Евхаристии – это и есть прообраз того брачного пира, который будет сразу же по завершении страшного суда. И здесь очень удивительная история церкви и людского бытия, который готовил литургию. Ведь обратите внимание, что все праведники Ветхого Завета, известные нам, о жизни которых мы узнаем из Писания и знаем их жизнь лучше, несравненно лучше, чем жизнь каких-то сегодняшних людей, которых мы мельком видели, мы не знаем, чем они живут, как они живут. А люди, жившие тысячи, сотни тысяч лет назад, мы знаем их жизнь намного лучше. Они нам родные, близкие люди. Настолько мы хорошо о них знаем. И что они делали? Приносили Богу жертвы. Сейчас не буду вдаваться в тему, не описывать, что такое жертва. Это оставим до другого времени. Но сам факт. Они приносили Богу жертвы. И все богослужение Ветхого Завета, установленное через Моисея, когда наконец-то место присутствия Бога было зафиксировано скинией сначала, а потом храмом в Иерусалиме, да, построенным, оно было построено на жертве животных. В жертву приносились животные, живые существа. умерщвлялись определенным образом, закалались, да, спускалась кровь, и все это потреблялось так или иначе, что-то огню придавалось, что-то потреблялось. Вот. И это была жертва. И вот эта жертва животных была настолько велика и свята, что кровью освящалось все остальное, включая сосуды и храма или скинии, да, включая ковчег, там, престол, алтарь святая святых, да, святая и все остальное, жертвенник, все освящалось кровью. Почему? Именно кровью, ничем другим. Кровь животных. И апостол Павел пишет, если кровь тельцов, да, там, было, ну, ягнят, было настолько, то что же такое кровь Христа? А вот эти сотни-сотни лет жертвоприношений, которые готовили людей к величайшей жертве, они были символичны, они преобразовывали Евхаристию, Голгофскую жертву Христа и Евхаристию, основанную на этой жертве, искупительной для нас, спасительной жертве, да? И это же столько столетий происходили эти жертвоприношения, чтобы нас подготовить и показать, а для чего такое долгое и такое тщательное и так благолепно обставленное богослужебными всеми деталями, с неба принесенными, записанными, точно, скрупулезно исполняемыми. Для этого был выделен специальное колено левитское, которое занималось только этим, освобождено было от всего остального. Получало десятину на содержание. И чтобы только прообразовывать Евхаристию, а не совершать ее. И оно так было высоко почитаемо и значимо, служение это. И первосвященник раз в год ходил в святая святых с кровью животного, освященного, да, чтобы там осветить святая святых, показывая на будущую жертву нашего Спасителя. А мы имеем счастье и блаженство пропустить этот много столетний период прообразовательный, символический, и попасть сразу в ту суть, для чего все это готовилось. Наслаждаться, пишут отцы, божественной литургией. Наслаждаться. Причащаться самому Богу, Иисусу Христу, Сыну Божию, а через Него, Святому Духу и Отцу. Мы. Он же неотделим от всего. Вся Троица неразделима, поэтому причащаясь Сыну, мы причащаемся Отца и Духа. И мы имеем такое божественное счастье, этим мы уже входим в жизнь вечную, этим мы прикрепляем себя к жизни вечной, как бы прибиваем себя туда, каждым причащением достойным. Мы свидетельствуем свою жажду, свое желание закрепиться в вечности, свое чаяние жить жизнью будущего века. Здесь мы доказываем, вот здесь, в храме, в Евхаристии, подготовки и преступления к чаше жизни. Она и называется чаша жизни. Нет другой чаши жизни. Нет другой жизни вообще. Одна дверь к жизни Христос и одна чаша опять Христос. И посмотрите на поведение церковных людей, не говорю там за души, там язычников, церковных людей. Где в реальности эта тяга, эта любовь, это стремление, это оценка, высочайшая ценность для нас. Христос доступный чаше. Кровь Нового Завета пил. Подписан Новый Завет этой кровью. Со стороны Бога, что все. Спасешься, будешь делать, спасешься. Мы исполняем свои условия. Мы входим в жизнь вечную. Во время Евхаристии соединяется Небесная Церковь. Устраняется все. Мы не видим этого, но мы должны чувствовать и верить, что происходит. И мы в новом пространстве, вечном, и в новой вечной реальности без времени находимся. Хотя земное время тут проходит какое-то там. И что? Почему святые отцы так ценили, понимали? Я пошел к Кабе и служил, а Батюшка Христос сказал, я на карачке поползу за причастие. Почему? Они понимали это. Они чаяли, они хотели доказывать. А у нас люди сидят там, занимаются всеми делами, и описанными в Евангелии, и не описанными в Евангелии, еще более мелкими. Свадьбы же не каждый день у них. И коровника же не покупают, вообще не покупают. А чем занимаются? Сущей ерундой. Текущей бытовой мелочевкой по сравнению с этим. И что мешает приехать? Что, кроме желания? Денег жалко? Да, если будет приехать, Бог пошлет денег. И на дорогу, и на здоровье, и на все остальное. Такого не было никогда. Пошлет. А будут за деньгами у нас, они будут уходить. Просыпаться. Пропадать. Будешь тратить их на то, на что и не тратил бы. То машина сломается, то еще что-то произойдет. То болезнь такая, что у нас будет много денег. Все будет разъедаться. И вроде как заработал много, но и потратил куда больше, чем если бы жил жизнью. И потом смысл? Какой смысл? Неужели ты будешь жить этой жизнью? С этой машиной, с этой ну, там, какой-то квартирой, с этим барахлом? Нет. Все время. Ну да, приморочить если хватит, но не надо сюда жить этим. Говорит, да, прилагать сердце нельзя. Вот даже сердце приложу. Здесь, в Евхаристии. Это церковная жизнь. Нет другой церковной жизни. Без Евхаристии нет церкви. Быть не может. Что самое страшное сделала Московская патриархия и им подобные уже церкви? Они убили Евхаристию. Они уничтожили. Они сохранили только форму внешнюю. Игру, спектакль. Вот можно взять актера, дать ему чашу, он будет повторять слова. И все. Но не происходит таинство. В этом смысле бесполезно. Там нет церкви. Если таинство не происходит в Евхаристии, церкви нет и быть не может. Если таинство происходит, то в церкви присутствуют только те, кто приходит и посещает. Они соединяются в церковь. Вот сегодня наша церковь может быть только те, кто сегодня посещается. Или живой Евхаристия, или бы запрошенный. Кто не посещается, они сегодня вне церкви остаются. То есть формально они по помянику они в церкви, но в реальности они не в церкви. Потому что нет другого соединения. Церковь это, да, это живое соединение людей со Христом, а через Христа, через причащение со Христа, да, друг с другом. Нет другого соединения церковного. Любые другие там, съезды, собрания, клубы, это по интересам. Могут быть религиозные интересы. Может быть, клуб любителей читать Библию. Пожалуйста, сидят, читают Библию, рассуждают. Но это не церковь. Это не клуб любителей. Все, что угодно может быть, то же самое. Все может быть. Все, вот типа, взять, оторвать. А церковные элементы, и там можно с ними что хочешь делать. Если убрать Евхаристию, нет церкви. Одна Евхаристия, все есть. Потому что есть Евхаристия, значит, есть Евангелие, есть апостол. Вся церковь собирается на Евхаристии. Есть ангел, есть Бог, есть Христос. Что еще надо? Ничего не надо. Нам больше ничего не надо. Есть главное. Вот наш пир. И вот наше приглашение на тот пир. Через этот пир, пир веры нашей, да, переходим на тот пир. Если мы не будем это любить, если не будем это ценить выше всего на земле, под землей и на небе. Нет выше святыни. Евхаристия и имя Божие. И Давид, живший до Евхаристии, воспевает блаженство будущей церковных людей. Часу спасения приму и имя Господне призову. Ну какой у тебя сон? Пил кровь животных, что ли? Понятно, что нет. Кровь запрещена употреблению идеи была. Поэтому и кошер был, а обескровленный специально, чтобы не осталось ни капли крови. Кровь была как святыня в другом месте, но не для потребления, а для священника, сейчас святая вода. Святая вода можно и пить, и окроплять, а кровь нет, только окроплять, а пить нельзя было. Вот. Почему? Потому что мы ждали другой крови. Чаша спасения вот здесь, а не в животных. Только символ. И все, там. А здесь кровь Христа. Вот наша святыня. Самая святыня из всех святынь. Самое прямое наследование жизни. Сегодня и в вечности. Нет другого пути. Всякий разговор, как-то нет ничего другого. Если мы не через Евхаристию, не войдем. Я есть дверь. Отца. Все, вот это вот мною. А это значит Евхаристия. Евхаристия. Нет больше. Дверь это конкретное что-то. Это вход конкретный. К чему-то конкретному. Это не какое-то там непонятное что-то, да? Такие здесь вот оно к чему. Евхаристия. Это доступ к Евхаристии. И поэтому и о исполнителях, совершителях Евхаристии сказано, да, я есть дверь, уже сказано пастырь. И пастырь, входящий дверью закона, становится служителем Евхаристии. А прилазящий имуне, то есть иначе, чем через это, не может служить Евхаристии. То есть он может изображать, конечно, но совершитель не может. Он будет обманщиком. Страшно согрешать, потому что самое страшное – это обманывать людей по поводу Евхаристии. Когда ее нет, выдавать, что она есть. Страшнее греха нет, пожалуй. Это богоубийство. То есть, это как бы, не значит, что Бога убивает, да? А что так убивает людей Бога, а выдают, что вот он вот он есть. Это страшно. Потому что люди тут ходят и верят, и причащаются, и думают, что они действительно Бога. У них психологическая подмена. Они вот настраиваются, да, и что-то там ощущают, там что-то. На самом деле это все не так. И когда они умирают, и идут, да, там открывается жуткая реальность. Правда совершенно другая. Боже, что же нас дурили, обманывали? Что нам подсунули? Почему нам никто не говорит? Почему молчали? Поэтому, конечно. Уже пастырь будет бит несравненно больше. Поэтому не удивляюсь, когда читает высказывания там, да, блаженных, там, Христовой Родицы, что они видели. А забит будет пастырями церковными. И монахами, и монахами. Забит будет. Уже ответственность будет высочайшая. Не только власть высочайшая, но, соответственно, власть и ответственность высочайшая. И очень трудно соответствовать. Мы овечки-то. Что овечке надо? Травку пощипать? Да, прости меня, оставить после травки в нужном месте, а не принести к дому. И все. Слушай, пастырь, иди за ним. И то, как трудно это все выполнить. Каждый знает из прихожан, как трудно быть просто христианином, просто прихожанином. Как трудно вот эти все цепи мирские порвать и поехать на Евхаристию. Я здесь вспоминаю покойного в блаженной памяти Виктора Перепелицу, который в день суда, когда решалась не просто там, а участь его доходов для всей семьи, получается, что у нас вот большая сумма, и он должен был обязательно присутствовать в суде. И он вместо этого приехал на литургию. А потом послал адвоката. Он сделал прямо на оборот, чем сегодня Христово Евангелие. Вот эти, когда отрекались. Там было более важное дело, чем свадьба, более важное дело, чем свадьба, потому что это касалось на многие годы обеспечения семьи. И он таки обеспечил, он выкупил квартиру и оставил машину, когда отошел. И семья была обеспечена. Жена и двое детей. И он пришел, не думая, как там суд, дай мне деньги все. И он при слове другие, он причастился. А потом Господь ему дал, что один адвокат без него и выиграли. Хотя там положение было неясное. Выиграли, получили эти деньги. И получать, или другие получили, и то уже приложилось. Как сказал Господь, ищите прежде всего в чего? Царство Небесное. Царство Божие. Вот здесь оно. И правда его. А правда Божия в том, чтобы мы были там, где царство. Если есть такая возможность для нас. А в Евхаристии она есть. Потому что для этого у нас есть ноги, пока еще ходячие. А не ходим так, можно и подъехать. Да? Отделяет только желание и пристрастие к житейским мелким делам. Вот что нас отделяет. Значит, мы против правды Божией. Мы не стремимся туда, где царство. Не ищем за... Вот оно, царство Божие. Вот, приходи. И правда в том, что мы здесь были и причащались. В этом случае правда здесь находится. И все остальное, житейское, все это, доходы, все приложится в нас. Но мы же не верующие люди. Мы не верим этим обетованием Господа. Если верили, так мы цеплялись за это, понимаем, что само собой все происходит. Причем там приложится именно то, что нужно. Сами себе будем мы что-то, то мы обязательно чем-то лишнее. Или лишнее стяжем, потом будут проблемы иметь. Как с ним разделаться? Господь будет помогать нам, что нас его обокрали, там что сгорело, что сломалось. Потому что лишнее перехватили, а нам не полезно. Да? Вот. Либо еще что-то уклонимся куда-то, либо о Боге забудем, так погрузимся в это, во что-то житейское. То есть все равно без греха не обойдемся. А вот здесь, когда здесь, в учащей жизни, с Господом, в Царстве, и исполняем его правду, то все приложится то, что действительно нужно. Ни больше, ни меньше. Чисто, взвешенном для нас уже варианте, окончательно. Вот это вам нужно. Нужны деньги? Пожалуйста. Нужна работа? Пожалуйста. Нужно здоровье? Пожалуйста. Нужна болезнь? Пожалуйста. Что нужно, и приложится. Поэтому возревнуем о всем том, что я говорю, о жизни нашей. Ибо мы стремимся в нашу жизнь.